Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос!
Сегодня хотелось бы нам начать разговор о книге «Деяний апостолов». Тем более, что сейчас в храмах читается после Пасхи эта книга. И, наверное, стоит нам к ней присмотреться повнимательнее, поговорить более подробно. Итак, книга «Деяний апостолов». Это книга чрезвычайно увлекательная, книга, которая повествует о кораблекрушениях, арестах, заключениях в тюрьмы, об исцелениях, о воскрешениях. В этой книге есть...
О мученичестве.
О мученичестве, да. Нет, я прежде всего к тому, что в этой книге есть все, что есть в приключенческих романах, за исключением любовной интриги, вот так исследователи говорят. Ну, собственно, в «Робинзоне Крузо» в том же тоже нет любовной интриги. То есть это вот действительно читается как увлекательная такая история, полная всяких событий, происшествий, конфликтов, разрешение этих конфликтов и так далее. И это не просто отчет о том, как вот постепенно в результате работы христианских миссионеров весть о воскресшем Спасителе завоевывала все новые сердца обитателей Средиземноморья. Автора книги «Деяний» интересует не столько плавное течение событий, то есть он не хронист, он историк, его интересуют моменты конфликтов, враги, друзья Спасителя, новые веры, препятствия на пути миссионеров, их преодоление. И надо сказать, что у этой книги, вот мы уже сказали, что это действительно такая книга, похожая на приключенческий роман, она очень густонаселенная и богатая событиями. В ней упоминается 33 страны, 54 города, 9 средиземноморских островов, 95 человек в ней названы по имени. Все эти сведения, это как бы не мои, что называется, не я раскопала, есть такой автор, исследователь книги «Деяний апостольских». Тем нашим слушателям, которые как-то очень углубленно изучают Священное Писание, вот на заметку, Ирина Левинская, она исследователь вот «Деяний апостольских». Для тех, кто, допустим, учит греческий язык, совсем замечательно, потому что там очень много о каких-то греческих словах, выражениях, все комментарии всех возможных исследователей собраны воедино. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на рассказе об исследованиях, касающихся деяний апостольских, на различных сомнениях, которые высказывали исследователи в течение тех вот долгих лет, когда эта книга изучалась. А будем исходить из того, что прежде всего церковное предание сохраняет об этой книге.
Ну да, вот традиционные автор, вещи.
Да, да,
вот традиционные автор. Вещи – это евангелист Лука. Вот, здесь вот такие простые моменты скажем, что книга «Деяний» и «Евангелие от Луки», они действительно, то есть это единый стиль, это единый текст, это вообще как бы два тома одной книги. И это, мне кажется, это не подвергается сомнению, не может быть подвержено сомнению, что у этих двух книг, у «Евангелия от Луки» и книги «Деяний святых апостолов», один и тот же автор. Хотя бы это указывает на то, что Феофил и там, и язык один и тот же, обороты одни и те же. Вот. Очень вероятно, и действительно здесь и традиция подчеркивает, и книги, и Евангелие, и Деяния подчеркивают, что Лука был очень вероятно врачом. Вот. Много таких моментов, когда он пишет, что и употребляет те или иные медицинские термины различные. Вот. Мы сейчас на этом не будем останавливаться, они в основном в Евангелии, эти термины, которые употреблял Лука, подчеркнуты. Поэтому авторство, я думаю, не будем мы в различные теории вдаваться, которые ставят под сомнение авторство. Mm-hmm. В основном это протестантские теории критического такого направления, и мы их разбирать не будем, я думаю. Будем идти в русле святоотеческой традиции, в традиции того, что нам открывает сам текст. Сам текст открывает, попытаемся понять некоторые реалии, в которых был написан этот текст. Вот. Еще бы я хотел сказать, что книга «Деяний», вот есть два подхода к истории, такой историографический подход, как в нем пытаются выстроить хронологию. одно за другим, вот такая хроника, такое вот факты подчеркнутые и сведенные воедино, привязанные к конкретным вещам. У Луки, хоть он был и врачом, конечно, вот такой историографический момент встречается, но он не придает ему особого внимания, большого внимания. То есть он не является главным, так сказать. Он бывает употребляет какие-то моменты, скажем, когда начал Иисус проповедовать. Сказано, что он начал проповедоваться там, в такой-то год такого-то проявителя. Вот такие привязки у него есть. Есть привязки к определенным персонажам, к определенным правителям. Но не это главное. Все-таки, наверное, книга Деяний – это такое окно или как бы много окон, вот, которые вырываются из того мира в наш мир, в которых мы можем посмотреть и открыть для себя основные темы, которые сформировали историю Древней Церкви, вернее, которые открыли нам историю Древней Церкви и сформировали саму церковную жизнь. В этом смысле книга «Деяний святых апостолов» может быть названа одной из самых важных. В каком смысле одной из самых важных? В том плане, что, наверное, наряду с Евангелием, там, если Евангелие говорит об основах, как должна быть церковь и как она должна жить, то книга «Деяний святых апостолов» открывает о том, как церковь жила, как она развивалась, на каких основаниях и на каких принципах строилась церковь. Это очень важно и интересно. Поэтому не будем забывать про то, что хоть книга и историческая, но при этом главным в этой истории являются основные темы, на которых евангелист Лука акцентирует. Какие же это темы?
Отец Александр, может быть, мы скажем о том, когда эта книга, как считается, опять же, исследователями, как говорит церковная история, приблизительно годы ее написания?
Приблизительно, вот, и, насколько я понимаю, почти все сходятся историки, это где-то середина 60-х годов, уже по Рождеству Христову. Это время, насколько я помню, перед разрушением храма еще Иерусалимского, поэтому там не встречается, что храм разрушен в книге Деяний. Если бы она написана была позже, конечно бы, наверняка бы евангелист Лука упомянул это. Потому что, если кто читал эту книгу, помнит, насколько было вот это жесткое неприятие иудеями христианства. И как аргумент такой самый главный, что вот не останется камня на камне, понятно, что очень вероятно было бы, что евангелист Лука это бы описал. Но поскольку книга появилась раньше этого времени, поэтому нет этого события. Ну, это как такой один из основных аргументов.
Так основные темы, да, вы хотели сказать.
Здесь можно разделить книгу тоже на две главы, в принципе. Те главы, которые евангелист Лука написал со слов очевидцев, когда он, видимо, кого-то спрашивал, это в основном с 1 по 15 главу. Первые 15 глав, где евангелист Лука не мог быть свидетелем. Хотя, вот, неизвестно тоже до конца. И вторая часть, 16 по 28 главу, где Лука знал лично, как участник событий. Интересно, что евангелист Лука большую часть своего рассказа излагает в третьем лице множественного числа, а иногда излагает от первого лица множественного числа. То есть иногда он говорит «они», а иногда говорит «мы». Вот. Это тоже такое свидетельство, которое говорит о том, что он был участником этих событий, тех или иных.
То есть он был спутником апостола Павла.
Спутником апостола Павла, да. Видимо, он был, там, вел дневник. Какие-то вещи он узнавал от апостола Павла, с которым он провел время в тюрьме, по всей видимости. И, конечно же, очень вероятно, что Лука знал многих лично и встречался, и был знаком с остальными апостолами. И с Пресвятой Богородицей был лично знаком и знал вот эти все моменты, нюансы. Вот. Какие основные темы? Это, конечно, если мы будем говорить, это тема рождения церкви. Тема рождения церкви, как она родилась, как она стала распространяться, как стала идти проповедь.
Миссионерские методы, скажем.
Да, но сейчас мы еще говорим не про миссионерские методы. Рождение церкви, она произошла внутри иудейской среды. и там просто все иудеи, которые присутствовали, они были просто шокированы, в прямом смысле этого слова, были поражены тем, как это все было сильно, и насколько это было, вот, ну, как сказать, можно, наверное, сказать, внушительно для всех. Для тех, кто имел хоть какое-то разумное сердце, хоть как-то не пораженное завистью, как с теми же первосвященниками, все нормальные люди принимали Христа. Все нормальные люди принимали Христа. Вот. И вот это рождение в церкви, оно было в иудейской среде. Здесь про миссионерские методы можно пока еще не говорить. Просто люди смотрели, спрашивали апостолов, что же нам делать. Апостолы говорят, да, мужи-братья. Апостолы говорят, делать вам надо то-то, то-то и то-то. И они делали одни, другие, наоборот, противились. Вот первое время раскрывает, как церковь умножалась, как она родилась, как она умножалась, на каких первых принципах она существовала, как стал грех потихонечку, медленно, но верно входить в природу церковную, как он разрушал вот какие-то вещи, стал разрушать. И, конечно же, как стало рождаться вот это неприятие иудейским обществом в итоге христианского учения, христианского пути. Это все повествуется в первых главах. Дальше мы видим, как язычники сами хотят войти в церковь. То есть они открывают для себя эту церковь Христову, учение Христово, крест и воскресение Христа. Особенно проникновенно и удивительно это описано, и трогательно, я бы сказал, описано в истории с Евнухом, которого крестил Филипп, который ехал и размышлял над страданиями Христа, сам своей интуицией, своим таким интересом, честным и искренним поиском смысла жизни, он дошел до какого-то самого главного в Священном Писании Ветхого Завета. Перед этим остановился, встал вот в предстоянии, и Господь посылает ему Филиппа. То есть вот мы видим, как рождается интерес к христианству среди других народов. Это можно увидеть отчасти в Евангелии, но все-таки не так это было системно, и было лишь очень мало все-таки случаев Евангелия обращения язычников ко Христу. Вот, в основном Господь говорил про себя, что он пришел погибшим овцам дома Израилева. Здесь мы видим, что происходит интерес язычников, и вот продолжается вот это вот разделение, ну, такая поляризация иудейского отношения к христианству и отношения языческого, что язычники, встречаясь с христианами, встречаясь с этим учением, становятся и входят в церковь Христову. Конечно, забегая, может быть, далеко вперед, можно сказать, что поляризация эта достигает такого уровня, такого накала, что в начале, по-моему, второго века на христиан стали произноситься проклятия в синагогах. И, конечно, уже иудеи-христиане, как бы они ни были сильно связаны с законом, с исполнением его, они не могли уже сохранять какое-то отношение с синагогой и со своими братьями-иудеями. Произошло все-таки разделение в итоге, которое исторически очень сильно повлияло на отношения между иудеями и христианами. Вот, соответственно, Господь это открывает для себя удивительного человека, с потрясающей, можно вот так по-современному сказать, с потрясающей харизмой, который смог в какой-то глубине увидеть волю Божию, замысел Божий относительно других народов, увидеть эти пути Божии и стать главным вот таким рупором, глашатаем воли Божией и открывший основные миссионерские такие подходы и основную миссионерскую парадигму для христианской церкви. Это апостол Павел, который стал проповедовать язычникам, который открыл для себе открыл, ему Господь, вернее, открыл, что он апостолом язычников является. И, конечно, вот в центре книги Деяний есть вот эта миссия апостола Павла, его миссионерские путешествия, его отношения к церквям, его отношения с братьями, это очень хорошо дополняется его апостольскими посланиями. Поэтому мы, наверное, где-то будем смотреть, когда будем читать по тексту идти, где-то будем соотносить и с апостольскими посланиями апостола Павла. Ну, еще, наверное, можно интересную тему раскрыть, ну так, подчеркнуть косвенную уже, наверное, второстепенную тему. Вот мы их три основных центральных темы назвали. Но вот такие косвенные темы, как можно увидеть отношения внутри иудейского общества, фарисеи, саддукеи, отношения Римской империи к христианам, как уже начинается там, это можно что-то увидеть. Да, еще можно, да, некоторые такие языческие моменты там относительно какого-то их даже их верований, как они относились к магии своей, своим каким-то ценностям, ну и так далее и тому подобное. По ходу чтения будем эти все моменты затрагивать.
Давайте начнем тогда уже чтение Деяний.
Итак, прочитаем с первую главу, с первого стиха до момента, когда он вознесся.
Ну и попутно, если у меня будут возникать вопросы, мы будем об этом говорить.
Да, давайте так. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем.
Так, отец Александр, вот тут сразу у меня возникает вопрос. Вот Евангелие от Луки, оно заканчивается описанием тех же самых событий, да? Но описываются они так, как будто бы они произошли в один день. Вот пришли женщины, изумили апостолов, рассказали, что были у рана у гроба и не нашли тела Христа. В тот же день двое из учеников шли в Эммаус и встретили Господа по пути, не узнали его, но потом уже, когда он с ними расстался, поняли, кто это был, и в тот же миг явились, в тот же час явились в Иерусалим, нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам». Тут же идет речь вот о том, что Господь показал им руки и ноги, осяжите меня и рассмотрите. И тут же говорится о том, как они угостили Господа печеной рыбой и сотовым медом, и он ел перед ними. И потом Господь уже выводит их, берет их с собой в Вифанию, и там происходит вознесение. Ни о каких 40 днях, о которых вот мы читаем в Деяниях, здесь апостол Лука почему-то не говорит.
Да, вот. На самом деле здесь уже давно замечено, что между евангелистами, это особенно окончание, вот после воскресения, то, что было, разнится между собой. Как будто они противоречат, пишут о другом. На самом деле здесь можно о чем сказать. Во-первых, евангелист Лука как бы кратко завершил Евангелие таким, может быть, выделением чего-то основного, что на его взгляд является главным. То есть мы уже говорили об этом сегодня, что есть историографический подход, когда пытается хроника соблюсти полностью с первого по последний день. Но поскольку здесь хроника невозможна, по воскресенье, потому что Христос являлся здесь, потом в другом месте тут же явиться мог, потому что для него пространство, для Христа воскресшего, пространство и времени не было помехой. И поэтому, в принципе, наверное, его одновременно, ну или в какой-то очень, очень близкий промежуток времени могли видеть в разных местах люди. Поэтому одни там видели, другие там видели. И вот это все запечатлелось в Евангелии. Вот, это во-первых, поэтому евангелист Лука просто кратко завершает Евангелие, немножко подчеркивая какие-то основные вещи, которые показались ему важным выделить относительно других Евангелий.
То есть для него было не важно, в течение какого времени это происходило, он хотел подчеркнуть просто последовательность событий, но не важно, сколько по времени это
занимало. Даже не последовательность событий, а какие-то основные события, вот он подчеркнул, что они могли не узнать Христа и узнали через преломление хлеба, это очень важный момент, Евхаристия. Как то, с помощью чего мы узнаем Христа. почему так важно причащаться нам регулярно и жить таинством причастия, потому что через Евхаристию мы узнаем Христа. Вот, это во-первых, да. Во-вторых, он подчеркивает, что у Христа руки, ноги сохраняют раны. Это второй момент, который он подчеркивает. В-третьих, он подчеркивает, что он есть может, что он остался человеком. Это очень важный момент, который подчеркивает Лука. И, конечно, вот, он говорит, что вам необходимо проповедовать. Вот, вам необходимо проповедовать, и что будет послан Дух Святой. Вот эти самые основные моменты он описывает, кратко завершая вот то, что было по воскресении. Вот, поэтому, когда он уже начинает описывать книги Деяний, он описывает в целом, как, что 40 дней он являлся, были различные вещи, учил где-то своих учеников все эти 40 дней до своего вознесения. И этим он соответствует другим евангелистам, где они разные явления были, их несколько разных. Там в Галилее Господь им являлся. Вполне возможно, что они ходили в Галилею, потом обратно вернулись в Иерусалим. В этом нет никакого противоречия для апостолов. Потому что сначала они могли пойти в Галилею и немножко растерялись, когда Христос воскрес, явился им и просто говорил какие-то такие основные вещи. А больше с ними вроде бы как ничего особенного не происходило. И они не знали, что дальше делать, как им дальше жить. Поэтому они в Галилее пытались ловить рыбу. У них там не получалось рыба, опять же.
Ну, это вот то, что евангелист Иоанн уже описывает.
Да, евангелист Иоанн описывал.
И печеная рыба там у него фигурирует.
Да, печеная рыба. Хотя здесь тоже печеная рыба есть. Поэтому вот здесь, я думаю, именно то, что по воскресенье нельзя все свести воедино в такую хронологическую последовательность и цепочку. Это во-первых. Во-вторых, даже если мы возьмем и разных свидетелей и очевидцев какого-то происшествия станем опрашивать, они не во всем будут согласованы друг с другом.
А это давно уже известно по всяким детективам, следователям это известно. Да.
Если, наоборот, все говорят одно и то же, значит они договорились. Вот. Поэтому в этом уникальность Евангелия. Вот как так получилось, что апостолы все равно не договаривались, вот евангелисты, которые писали, не договариваясь, писали так, как они видели.
Как раз это и доказывает.
Это является таким хорошим доказательством, что было вот так, как было, как они описывали, потому что взгляд человеческий, он необычайно такой вот.
Индивидуальный.
Вот. А еще, это еще раз подчеркнем, что по воскресении еще сложнее было все это систематизировать и хронологизировать. Поэтому вполне очевидно, что евангелисты Лука, заканчивая Евангелие, просто выделил основные моменты, не указывая их какую-то вот хронологическую вещь.
Тем более, что он, возможно, и продолжать не собирался, поэтому он
пытался
более кратко, емко сказать
завершить,
о самом главном.
Вот, единственное, что там сказано, что Лука был в Эммаус шел. Может быть, это тот самый Лука и есть, евангелист Лука, который шел в Эммаус. Почему нет?
Ну, тогда же было не принято, да, о себе в первом лице говорить, что я там и так далее.
Вот, и поэтому он, может быть, описал то, что кем он сам был, вот, потому что никто про Эммаус больше не описывает, да, из других евангелистов.
И вот когда он пишет в первой же строке: «Первую книгу написал я к тебе, о Феофил», или о Феофил, как правильно, Феофил, наверное. Да. Кстати, это имя, если по-гречески его читать, это Ф или Тет, это Теофил тоже может быть.
И Теофил,
имя, Теофил такое
там
есть.
Немножко так, среднее между Т и Ф.
То есть это распространенное имя среди греков, да? Но оно иногда называли так и евреев, насколько
да,
я понимаю.
Да, но насколько известно, то есть вполне вероятно, что это имя собирательное. Феофил переводится как «боголюбец». Вот, поэтому, может быть, он как бы говорит вот такое имя нарицательное.
Ну, всякие есть версии все-таки, что это историческое лицо, причем человек достаточно высокопоставленный, потому что обращение там к нему идут такие достопочтенные.
По-нашему, это ваше высокопреосходительство.
Да, то есть это непростой какой-то человек. Да, и при том, если специально для кого-то писалось такое произведение, ну, то, вероятно, человек все-таки непростой.
Непростой, да.
И для может группы быть, людей.
Может быть, даже он отчасти помогал и благотворил для написания этого, давал апостолу Луке какие-то средства, чтобы он сходил, собирал, спрашивал, опрашивал, это же требуется больших таких ресурсов для того, чтобы всех опросить и составить цельное произведение.
Апостолы, ну да, если были... он был заказчиком таким, да, 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 нынешним языком говорят. Так да, вот, да, да. Я говорю, первую книгу, да, то есть первая книга это было Евангелие, да, и вторая книга это Деяния апостольские.
Это Деяния апостолов, угу, да,
давайте
верно.
Продолжим.
Итак, четвертый стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Ну вот, здесь подчеркивается вознесение его, как он сказал им оставаться в Иерусалиме, если до этого они могли быть в Галилее. И здесь, видите, им сказали, мужи галилейские, подчеркнули, да? То есть все, кто находился, были галилеянами. И, конечно, вот возвращаясь к тому, о чем мы раньше говорили, до Вознесения они могли быть в Галилее какое-то время, потом, по, видимо, откровению, по пророчеству, Господь их позвал в Иерусалим, и в данном случае в Вифанию, это дом Лазаря, где Лазарь жил с сестрами своими. Это, видимо, место сбора какого-то было апостолов, там им были рады, любили Господа, и вот перед ними вознесся. До сих пор у них звучат такие слова,
да,
у апостолов.
Да, не в сие время восстанавливаешь ты царство,
да,
Израиля.
До сих пор опять, они спрашивают, вроде бы уже все понятно, им должно было бы быть, как Господь восстанавливает свое царство, а нет, они все равно думают по своему земному человеческому. Вот насколько наше сознание человеческое очень сильно, что называется, отформатировано земным вот этим местопребыванием, вот этим пространство-временным, вот этим условием жизни.
И насколько у иудеев вообще в их сознании было сильно представление именно о том,
о
что это будет
земном.
Земное царство.
Да, да. Очень сильно у них это было представление, такая идея, что Господь придет и установит владычество над всем миром, и они будут в центре этого правления. И вот насколько подчеркивается именно в данном отрывке, что вот та вот истина евангельская, сказанная, по-моему, у пророка Исаии, когда Господь говорит: «Ваши мысли, не мои мысли». То, как вы представляете, и то, как я смотрю на все, между этим бывает большая-большая бездна. С точностью до наоборот люди представляют волю Божью относительно того, что происходит на земле. И вот этот момент очень сильно подчеркивает данную ситуацию.
Вот когда звучит такой вопрос иногда у людей, вот говорят, что спасутся только крещенные, а вот апостолы, разве они были крещены? Нигде не говорится, что они были крещены вот так, как крестят сейчас в православной церкви. И тут вот такая фраза: «Будете крещены Духом Святым». То есть не так, как мы привыкли представлять таинство крещения, а иным образом.
Ну, они были крещены Иоанновым крещением все-таки, ходили к Иоанну, крестились, да, в покаянии. А какое крещение Иоанна в покаянии, чтобы тот, кто крестится, принял того, кто идет, принял Иисуса Христа. Вообще в древности было две формулы крестильных в основном. Крещаются во имя Отца и Сына и Святого Духа, и крестить могли во имя Иисуса Христа. Но это позже сформировалось. Такая крещальная формула, совершительная формула, она сформировалась позже, уже ближе, вот, ближе к тому моменту, когда они стали крестить. И, конечно, стали крестить уже, наверное, больше уже когда язычников стали крестить, стали раскрывать учение Святой Троицы, наверное, в то время и стали появляться крестильные формы. Но, впрочем, мы еще об этом будем говорить, когда будут креститься иудеи.
Говорю, ну то есть, а сами апостолы были крещены именно Святым Духом непосредственно?
Да.
То есть, они не окунались, их не миропомазывали?
Окунались в Иоанновом крещении.
Да.
Окунались в Иоанновом крещении. Угу. Вот. Конечно, в то, как у нас сейчас происходит, в то время было по-другому.
Угу.
Вот, но я думаю, мы еще на этом вопросе остановимся, когда будут конкретные примеры вот этих моментов.
Угу.
Следующий стих, 12 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и с Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». То есть вот мы видим, что у них была такая семья, община, когда все они уже тогда были единодушными, жили вместе, было у них общее, видимо, хозяйство.
Ну, община, можно община, сказать, уже
была. Была община, да, которая сформировалась вот за время земной жизни Господа и за время его земного служения. Вот, собственно говоря, можно сказать, что за это время они прошли оглашение у Господа, все восприняли, все его учение. Осталось только им креститься. Собственно говоря, откуда святые отцы взяли вот эту систему подготовки к крещению. Тоже в древности 3 года она составляла примерно очень похожие сроки, как апостолы ходили за Господом около 3 лет, так и в древней церкви крестили после 3-летнего такого слушания. И готовили человека, он уже пропитывался духом евангельским, пропитывался словами евангельскими.
И с ними же была и Пресвятая Богородица. И упоминаются некоторые жены и Мария, то есть это было не чисто мужское собрание.
Да, да. И жены мироносицы были, скорее всего, с ними вместе. Сказано, что было около 120 человек.
Вообще-то было, наверное, не характерно для иудейского общества, когда оставалась какая-то такая фактически община, такая смешанного типа, то есть и женщины тут, и
да.
Мужчины тут.
Да, если взять есейскую общину, то там были, конечно же, одни мужчины. Да, там
то есть это когда вот говорят о роли женщин в церкви и так далее, вот это начиналось уже тогда, некое равноправие такое, да?
Но вообще, конечно, семейная жизнь иудеев очень была развита. Это был самый главный институт, это был институт брака, в котором весь смысл жизни иудея заключался, что продолжение рода, в того рода, в котором может воплотиться Мессия. И они ждали, что именно в их роде произойдет, или он как-то будет связан с Мессией. Видимо, у каждого колена, у каждого рода была своя вот эта вот, своя история, свое ожидание. Поэтому, конечно, здесь мы видим, что когда Господь пришел и простил некоторых блудниц, их спас, был милостив к мытарям, и примкнув к обществу израильскому, вот происходило удивительное вот это вот такое восприятие и общества, оздоровление общества и оздоровление человека, который входил в это общество.
Ну и оздоровление человеческих отношений вообще.
И оздоровление человеческих отношений. То есть, если ты можешь принять человека, несмотря на его прошлое, если для тебя человек не закован вот в эти предрассудки ярлычков, которые мы навесили на человека. Этот мытарь, значит, с ними не сяду, как это было у фарисеев, в частности, в доме фарисея Симона, который ему воды не дал и который стал его осуждать за то, что блудница или женщина грешная подошла к нему. И в этом обществе был очень важный момент. Ты принимать должен любого. Каким бы он ни был. А этот любой, входя в Церковь Христову, входя в это сообщество, которое собрано вокруг Христа, его задача была оставить грех, пытаться исправиться.
Ну, любой это не с самого начала. Сначала все равно только иудеи были.
Да, но иудеи какие? Отверженные многие из них. и блудницы были, и бесноватые были в прошлом, и мытари были, которые стали ходить за Господом, и Левий, Матфей, и Закхей, по всей видимости. То есть мы видим, что и Лука, видимо, тоже, как язычник, был еще в то время начал ходить. Вот мы не можем точно знать, но очень вероятно.
Кстати, вот я сейчас подумала, здесь не упоминается, и вообще впоследствии никак не упоминается Иосиф Аримафейский. Получается, да. Что ну, вот по преданию-то вроде бы есть, конечно, какие-то, что-то известно о том, что он стал христианином, но это, как говорится, не... Здесь нет. Вот не упоминается
здесь
нигде.
Не упоминается. Ну, здесь, нет, здесь упоминается только апостолы. Угу. 120 человек – это довольно-таки большое количество людей, если взять, что 12 апостолов было, потом 70 апостолов, еще один круг апостолов, учеников, да, некоторых жены, не все, а некоторые, да, которые могли прийти, оставив детей в хозяйстве, да, то есть получается совсем немного. И в числе их мог быть Иосиф Аримафейский.
А это уже, кстати, следующая строка. Вы до нее не дошли. Вот, угу. Давайте дальше. Вот. И в те дни Петр, став посреди учеников, да. сказал.
И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание, человек около 120. А, да, вот. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Вот, да, здесь подчеркивается, что была трагедия с Иудой, вот, который предал Господа.
А, кстати, всегда считается, что Иуда повесился.
Да.
А тут описывается какая-то странная смерть. Не зринулся, расселось чрево его, что это значит?
Ну, это значит, скорее всего, он повесился. И какой момент, когда он висел, там сколько быстро же труп начинает пучить. Вот, и, может быть, просто веревка оборвалась, ветер расшатал, веревка оборвалась, он упал, и, видимо, то, что он, извиняюсь за подробности, внутри вот эти процессы гниения в нем вспучило живот, и когда он упал, все как бы это вырвало, все его внутренность вырвалась, это было ужасно.
А почему он здесь назван вождем тех, которые взяли Иисуса? В том смысле, вождь в том плане, что он их привел,
да,
а не в том плане,
да,
что он
да,
их возглавлял.
Да.
То есть тут немножко слово
А он их возглавлял в том смысле, что когда вот он вел их
их. То есть у нас это слово вождь немножко уже иначе
воспринимается. Ну, вообще здесь слово проводник, путеводитель более, то есть первое слово, одегос, проводник, путеводитель, ведущий.
Ну, то есть просто в синодальном переводе немножко
вождем,
вот,
да.
другой тут акцент
да, другой
получился.
Акцент немножко.
Так, давайте
так
дальше.
Вот архаично написали. Идем дальше, значит, да. 20 стих. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Вот. То есть вот здесь мы видим, как они подходят к очень серьезной проблеме, как им восполнить то, что Христос оставил после себя. То, что, вернее, было при Господе. 12 учеников – это некоторое символическое число, которое необходимо было вот, сделать так, чтобы оно было всегда вот таким сохраненным, таким целостным числом. Поэтому они говорят о том, что необходимо восполнить. И вот дальше 21 стих. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами, во все время, когда пребывал и общался, и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Вот то, что мы говорили, что у них у всех было крещение Иоаннова.
И что это оказалось важным при выборах. То есть,
да.
если человек позже присоединился к общине, получается,
да.
он не принял этого Иоаннова крещения,
да.
и он не может быть апостолом.
Да, да. То есть, именно вот крещение Иоаннова, оно является таким, таким началом Евангелия Иисуса Христа. И которые пробыли, и которые были до конца, до самого конца вот с Господом. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и жребий выпал Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Вот одно из таких интересных моментов, когда выбираются и восполняются то, что Господь в свое время создал общину. Каждый человек в ней важен. Важно, что вот, чтобы не было вот таких дыр внутри нашего общества. Если они происходят, если через какой-то грех мы разрушаем что-то внутри себя, вот эта пустота, она потом начинает разъедать все. Вот они пытаются, то есть не пытаются, они осознают важность, что нужно довести до полноты, и выбирают одного из двух, которого, на которого показал Господь через жребий.
Не они выбирают, Господь выбирает. Да, Господь. А они выбирают двух. Вот они интересный, двух, так сказать, выбор. Да. Они двух-то как-то выбрали из своей среды.
А, видимо, выбрали тех, которые вот именно сначала были, до конца, и которые как-то вот были всем приятны.
Вот интересно, таких людей было несколько, приходилось как-то вот голосованием выбирать, или их и было-то всего двое?
Скорее всего, было всего двое, потому что не будем забывать, что Господь поставил сначала 12, потом через какое-то время еще 70 апостолов. Вот, видимо, из этих 70 они выбирали, но они все равно постепенно потом присоединились. Сначала это было 12. И еще важно, что они должны были быть от Иоанна Крещения. То есть они должны были слышать слова Иоанна Крестителя, который указывал на Господа, «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот это тот момент, который написан в картине Иванова «Явление Христа народу», когда он указывает. И вот в этот момент должны были быть вот эти апостолы, которые слышали это, и там сказано: «Оставляют и идут за Господом». Вот этот момент, что они были при Иоанне, и потом оставили и пошли, наверное, здесь тоже является ключевым. Крещение Иоаннова, покаяние, человек начинает по-другому смотреть на себя, на свои грехи, на свою жизнь, сквозь призму того, что придет Господь Иисус Христос. И вот Иоанн говорит: «Вот он», и они оставляют и идут. Вот эта решимость идти за Господом и определила выбор одного из них.
Вот интересно еще, когда их уже вот из них выбирали, вот интересно, они понимали, что выбирают одного из них не на какую-то сладкую жизнь, что называется, да, но какой-то руководящий пост, на, да, руководить, а выбирают фактически на тяжелейшую жизнь, полную скорбей и полную всяких неприятностей, и в результате у большинства из них жизнь окончилась так или иначе мученичеством.
У всех, кроме евангелиста Иоанна Богослова. Ну вот мы первую главу освоили, можно так сказать, да, прочитали, поговорили о том, что произошло. Наверное, подвести итог можно, сказав, что первая глава как бы завершает вот тот земной путь служения Господа, первая глава книги Деяний. Как бы вот они были поставлены апостолом, потом прошли через определенную трагедию все, каждый из апостолов, и потом все равно произошло восполнение. Господь все восполнил, и теперь это община Господа Иисуса Христа, которая была им собрана. Кстати, очень интересный момент, 120 мужей, вот это тот, вот, наверное, число, которое потом стало такой закваской для всей христианской церкви. Здесь мы можем сравнить, конечно, образно с тем, сколько с Иаковом вместе вошли в землю египетскую, когда они вышли из земли обетованной, вошли в землю египетскую, и как они потом размножились за 400 лет до 1 миллиона человек, как быстро у них это произошло.
А вот как эти 120 человек, интересно, появились? Сначала все разбежались, вот потом арест, все распятие, снова, все разбежались.
А потом же, когда Господь стал являться и стал их каждого убеждать и говорить: «Не бойтесь, это я вас зову, что человеку очень легко служить Богу, когда он чувствует призыв Божий, по-настоящему призыв Божий.
Но до этого ведь их не было 120, то есть это уже появились какие-то новые люди, которые услышали об этом чуде и присоединялись.
Как не было? Было 12, мы уже говорили, потом было 70 апостолов, это сколько? Уже 82 человека. Жены их были. Вот, сколько
жён
было.
Ну, потом могли появиться какие-то люди, ну, не знаю, друзья, да? Могли, вот они узнали, да, они тоже были свидетелями, как являлся Господь, и тоже сердце у них, что называется, загорелось, и они захотели...
Да, да, но таких было все-таки мало. Меньшинство. Большинство было с тех, кто, как, тех, кого собрал Господь. И не будем забывать, что это еще было тайное время. Ну, как бы не было, не могли другие люди присоединиться, потому что все-таки это было, были галилеяне, к которым относились в Иерусалиме по-другому, да, смотрели на них свысока. И вот эти галилеяне, конечно, они не могли вот все так сделать против того общества, в котором они были.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что мы сегодня начали читать книгу «Деяний апостольских» и будем по мере возможностей ваших продолжать со слушателями вместе. Если будут у вас какие-то вопросы, дорогие радиослушатели, по поводу «Деяний апостольских», то обращайтесь, мы постараемся на них в эфире ответить. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.